Здравствуйте, это подкаст «Купринов на связи».
Что происходит на финансовом рынке? Как бизнесу работать с банками? В каждом выпуске обсуждают исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов и его гости.
Добрый день, дорогие друзья. С вами исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов. И сегодня у меня наш любимый гость, которого мы уже здесь виделись, Павел Самиев, гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром», сопредседатель комитета «Опора России» по финансовым рынкам. Павел – признанный эксперт по вопросам кредитования в стране не только малого бизнеса и по другим видам. И это наша не первая встреча с ним. И я очень рад, что он опять у нас в гостях. Приветствую, Павел.
Приветствую, да, очень рад.
Мы с Павлом знакомы 1000 лет, я уже сбился со счета, еще по тем временам, когда я был в лизинге, и с тех пор поддерживаем очень такое плодотворное взаимодействие и сотрудничество. Прошлый год мы все были в такой хорошей эйфории. При всей сложности нашей нынешней жизни кредитование малого бизнеса несколько лет росло подряд, а прошлый год так вообще был рекордным. И несмотря на то, что ставка подросла, ключевая, в общем-то, и риски повысились, и прочее, 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 но, тем не менее, банки так уверенно, бодрым шагом шли и выдавали кредиты малым и средним предприятиям. А что вот нам ждать в этом году? Ставка высокая, а руководство собой недовольно наличием льготных программ, и об этом прямо заявляет.
Да, ну, прежде чем про ожидания, действительно, еще два слова буквально про итоги прошлого года. Мне кажется, важно еще понимать, что действительно было побито несколько рекордов. Это тоже в какой-то степени, может быть, и Центральный банк как регулятор беспокоит. То есть, с одной стороны, хорошо, что такая динамика. Кажется, ну, чего еще желать, что объемы кредитования растут очень уверенно. Причем даже в конце года, уже когда ставка стала высокая, все равно темпы роста, конечно, чуть снизились, но все равно они были достаточно высокими. То есть, была положительная динамика. Объемы росли. Но важно то, что также был побит рекорд по просрочке, то есть она была очень низкая, то есть помимо непосредственно рекордов по объемам выдачи, объему портфеля, был такой своеобразный тоже рекорд минимальной просрочки. Это причем и 22-й год показал нам, что несмотря на многие обстоятельства, скажем так, внешние, малый бизнес, в общем-то, хорошо показывал дисциплину обслуживания кредитов. Кто-то пользовался каникулами, ну, действительно, это важный момент, но, тем не менее, для банков очень хороший сегмент. Банки борются за него. Конкуренция высокая. Да, ставки, понятно, выросли, банки не могут кредитовать под ставки, которые, допустим, меньше, чем они фондируются, это само собой. Но, тем не менее, вот с точки зрения прогноза, важнейший этот параметр, это, конечно, уровень риска, и риск не такой высокий, который был бы тормозом для, соответственно, роста кредитования. Поэтому я думаю, что объемы кредитования в этом году, в первом квартале, немного вырастут даже, то есть, наверное, не будет, конечно, динамики, которая была в прошлом году, при такой ставке. Но, тем не менее, не будет и падения. Ну и действительно, льготные программы, сейчас их роль, она еще выше, потому что все-таки, по крайней мере, это дает возможность кредитоваться хотя бы под какую-то приемлемую ставку. Большинству заемщиков, большинству отраслей кредиты все равно доступны, ставки высоковаты, но надежда есть на то, что начнется цикл снижения ставки, и банки при этом готовы кредитовать.
Я вчера был на одном мероприятии на форуме МСП в парке «Патриот». Минэкономразвитие проводил. И разговаривал с коллегами из других регионов, таких же вот гарантийных фондов, как наш. У них, ну, не то что паника, такое, у них серьезная озабоченность. То, что у них многие предприниматели говорят, что вот в их регионах, если программы льготные закончились, а многие оборотный капитал, это же вечный кредит, они его каждый год рефинансируют. А рефинансировать на новых условиях не очень хочется, когда у тебя было там меньше 10, а сейчас 25. И многие заявляют, что не надо мне ничего, банкротить. Я тогда просто покидаю бизнес. И у них это случаи, ну, не повальные, но уже заметные. Их это очень беспокоит.
Ну, да, то есть я бы не сказал, что просто все так радужно, да, то есть может сложиться впечатление, что ну, вот, на базе того, что мы видели по прошлому году, и вот что я сказал, что не будет какого-то жесткого провала, там, просадки, все-таки это не значит, что все и замечательно. То есть понятно, что высокая ставка, в принципе, это... Стресс для экономики, стресс для заемщиков. Это, кстати, к вопросу о том, что в дискуссии о том, действительно ли эффективно в борьбе с инфляцией высокая ключевая ставка, ну, такой большой вопрос, столько разных по этому поводу можно услышать мнение, да, но вот как бы один момент, то, что увеличение процентной нагрузки, как издержки для предприятий, конечно же, это вложение тоже в инфляцию. Ну и поэтому, собственно, вопрос в том, что ставка должна снижаться в этом году и нужно снижать ее. Понятно, что Центральный банк очень консервативен, но снижать надо, и иначе этот процесс будет длинным. То есть вопрос еще вот в сроках, вот этот цикл таких высоких ставок. Если все-таки уже летом начнет снижаться, то стресс, он все-таки будет нивелирован, да? По сути, будет год высоких ставок как раз к лету. А если же это затянется, то да, чем дальше, тем больше будет предприятий, которые действительно будут, наверное, уходить уже в такую в негативную динамику. Ну вот про льготные кредиты, кстати, я встречный вопрос хотел бы задать. Про то, какие вообще подходы к тому, чтобы воспользоваться льготными кредитами? Какой-то совет, лайфхак или как-то вот определить, как подступиться к льготному кредитованию?
Ну, там есть сложности определенные, потому что, во-первых, не все банки оперируют этими программами. И регионы, и федеральные власти, когда они отбирают партнеров по этой программе, они не могут все банки России включить в эту программу в силу определенных причин, и включают те, которые, ну, готовы обеспечить объем и так далее. Потом, в принципе, объем финподдержки через субсидии, он лимитирован, он конечен. И в какой-то момент лимиты заканчиваются на конкретный банк, и просто программы, ну, выбираются субсидии. То есть всегда есть риск, что тебе, образно говоря, не достанется. Но это часть жизни, в общем-то, ничто не безгранично, в том числе и субсидии. Поэтому если предприятие понимает, что такая программа есть и хочет в ней поучаствовать, ну, надо проявить настойчивость определенную, надо с банка требовать, потому что у нас были случаи, когда только они появились, эти программы, банки сначала пытались продать свои дорогие кредиты, и только потом, когда с ними поработали, вот они в первую очередь предлагали льготные. Поэтому тут настойчивость определенная нужна. Ну, плюс надо понимать, что есть программы федеральные, региональные, и они могут отличаться именно по получателям поддержки, потому что кто-то приоритеты ставит, приоритетные какие-то отрасли, кто-то торговлю включает, кто-то не включает, поэтому это тоже важно. Это надо смотреть от региона к региону. Иногда можно поправить дело, поменяв себе АКВЭД, но это не всегда срабатывает. К сожалению, на всех не всегда хватает. Это печально, но это часть жизни, да, поэтому тут совет один. Если вы хотите льготно кредитоваться, надо посмотреть, что есть. Вот мы, например, как фонд, мы оператор этих льготных программ, то есть мы проверяем эти субсидии и так далее, но мы и направляем через консультационный центр клиентов, которые хотят льготной программы, мы именно в те банки, где есть свободные лимиты, где есть специально выделенные кредитные работники, которые вот оперируют этими программами. Возможности есть, и они не исчерпаны пока.
Ну, то есть, по сути, прийти к вам, спросить, вот смотрите, вот я с таким предприятием, вообще, в принципе, что мне может быть доступно, что для этого надо сделать, и в какой банк идти, и дальше уже вот вместе.
Да, вместе. И у нас, например, отправляют сотрудники именно в те банки, где знают, гарантированно есть еще свободные лимиты. И главное, что именно к тому сотруднику, который ответственен за данную программу, потому что иначе можно попасть человек, который про нее не знает, и будет отказ, и недопонимание, недовольство и так далее. А что вот тут, Павел, мы часто этот вопрос обсуждаем. Кредит, кредиты. У нас в нашем портфеле 99,9% это кредиты, и это понятно, потому что когда нет залога, это чаще всего проблема кредита. В других инструментах там другие подходы. Ну вот, в принципе, что у нас там такого топового, так скажем, где предпринимателю поискать, может быть, более простое для себя или более дешевое? Там же у нас целый набор инструментов. Сейчас вот про биржу любят говорить, про краудфандинг. Есть еще старинные инструменты, факторинг с лизингом. Как сейчас роль этих инструментов в общем, так сказать, объеме финансирования, она растет стабильно, куда она двигается и, в принципе, стоит ли она дешевле или дороже.
Да, ну, здесь на самом деле бывает так, что это что-то проще и быстрее, но при этом это может быть дороже. Ну, опять же, у кого какие приоритеты, то есть кому-то, ну, важна скорость, важна доступность просто с точки зрения того, что ты вышел, получил финансирование, да, и его стоимость, она может уже не так важна. В этом смысле, например, краудфандинг – это, конечно, тот инструмент, который позволяет, если мы говорим про краудлендинг, как такую составляющую краудфандинга, то есть это именно финансирование через краудплощадки, но в долг. То есть это не привлечение в капитал, в долю в бизнесе, а это именно вот долг. Да? Это выход вот на такую площадку, где, по сути, частные инвесторы, соответственно, инвестируют вот в бизнес. Но это дорого. То есть, собственно, плюс, как я уже сказал, это достаточно высокая доступность. Действительно мало, скажем так, может быть, причин, почему в таком финансировании, в принципе, будет отказано, и на площадку компания не будет допущена как заемщик. Это редко может быть. Вопрос оценки рисков. То есть понятно, что если это компания, допустим, стартап или компания, которая даже не проходит нормально по критериям банков, ну, в силу каких-то обстоятельств, которые ухудшают оценку риска ее, то в краудфандинге она, скорее всего, сможет выйти, но будет высокая ставка. Иногда бывает так, что интересы, ну, скажем, цели такого кредитования, особенно если оно какое-то короткое, оправдывают вот такую ставку. Ну, такой может быть. В этом смысле краудфандинг, да, действительно очень хороший инструмент. При этом с краудфандингом есть хорошее, опять же, мне кажется, достаточно такое подспорье, да, это субсидии на расходы на работу с площадкой. Не всем доступно, тоже нужно удовлетворять критериям определенным, но, в принципе, заемщик на такой площадке может компенсировать расходы на вот эту комиссию площадки. И понятно, что он не компенсирует процентную ставку в этом плане, да, то есть она снова будет высокой. Но все-таки часть затрат он сможет отбить. Это первая составляющая. Но это вот самый такой, наверное, быстро развивающийся сегмент, то есть краудфандинг растет вообще бешеными темпами, удваивается каждый год уже несколько лет. Всего площадок несколько десятков, они в реестре Центрального банка. То есть тоже понятно, что нужно выбрать ту площадку, ту инвест-платформу, которая аккредитована. Потому что есть на рынке какие-то странные структуры, которые называются тоже краудфандинговыми площадками. В реальности они там не аккредитованы, там может быть не очень хорошая история, когда, например, инвесторы через них могут пытаться инвестировать или там прокредитовать, а деньги уходят куда-то, в общем, налево. Такое понятно, что никому не нужен ни заемщику, ни инвестору. Лизинг, факторинг — это инструменты более, какие, скажем так, исторические, может быть, даже консервативные, да? И действительно, здесь тоже хорошая динамика. Причем, кстати, вот для лизинга и факторинговых компаний малый бизнес как клиент с каждым годом все более значимый. То есть, на самом деле, вот лизинг, если мы там отмотаем на лет 10 назад, ну что это в основном? Самолеты, пароходы, поезда. То есть это большие клиенты, это большие сделки там, такого плана. А сейчас малый бизнес, конечно, в основном. Действительно, малый бизнес — ключевой клиент лизинговых компаний. Условия неплохие, но... В лизинге льготные программы и вот субсидирование, и какие-то специальные условия есть в основном по таким историям, когда это, допустим, продукция, ну, то есть оборудование или что-то отечественного производства. То есть это нужно для стимулирования производителя. Поэтому можно взять, в принципе, в льготный лизинг, по сути, отечественное оборудование или там какие-то предметы лизинга, которые произведены в России. А вот льгот специально для малого и микробизнеса нет. Но, в принципе, лизинг доступен все равно. Вопрос здесь в том, что здесь принципиально же ведь не ставка, как, по сути, там ставки-то нет как таковой, да, есть вот это...
Лизинговый платеж,
да, и вот этот момент, какой срок, какие там параметры и так далее, то есть на самом деле для большинства малых предприятий это самый доступный способ именно долгосрочного финансирования, обновления основных средств, безусловно, технического перевооружения, скажем так, покупки чего-то, что именно вот является предметами основными, да, скажем, производства, да, поэтому в этом смысле лизинг, конечно, вне конкуренции, такого финансирования в банках почти никогда получить невозможно. Факторинг тоже интересен в этом смысле. Он доступен зачастую таким предприятиям, которые даже в таких масштабах короткие кредиты тоже не получат, потому что факторинги, в чем самый главный принцип, который делает его доступным, да, что оценивается не компания, которая приходит в факторинговую компанию за финансированием, а оценивается ее дебитор, то есть ее контрагент, чью дебиторку, соответственно, берет фактор и под нее финансирует. А кто у малого бизнеса может быть таким дебитором? Какие-нибудь крупные сети торговые, да, и это тоже делает доступным, потому что фактор видит условный Ашан, там, например, и ему это нормально. А банк, к которому придет такой заемщик, малый предприниматель, за кредитом, увидит не Ашан у него в контрагентах, а увидит самого этого заемщика и скажет, нет, тебе, дорогой друг, лимит там...
Куда тебе, да?
Тебе лимит 1 000 000 рублей дадим, а ему нужно 20 миллионов оборотку финансировать. Факторинг, да, он в этом смысле тоже доступен.
Ну да, и плюс там же факт отгрузки есть, то есть там риск, только остался риск не платежа, а риск изготовления, поставки, они все уже закрыты.
Они все закрыты, да. Поэтому эти инструменты, они сейчас работают. Рабочие, они растут, и надо приходить, конечно, тоже спрашивать и у лизинговых компаний, и у факторов, и в банках тоже, потому что у банков либо есть зачастую свои компании в периметре, которые этим занимаются, они могут порекомендовать.
Да, у нас есть партнеры и лизинговые компании, и факторинговые компании, да, по краудфандингу мы пока в процессе, как говорится.
Ну, видимо, все впереди тоже, да.
По облигациям тоже нам эта история интересна, как такая стратегическая, но там очень большую работу надо проделать, потому что надо федеральное законодательство менять, а эта история не быстрая.
Ну, и облигации это же ведь все-таки история для среднего бизнеса
да.
Примеры выхода, скажем так, малых предприятий на облигационный рынок, они, конечно, были, прямо именно, чтобы малый бизнес вышел. Но я бы не назвал их успешными. То есть, честно говоря, малый бизнес, в принципе, мне кажется, он не очень готов к этому. Это определенные дополнительные, скажем так, условия, требования, много всего надо исполнять. Это и много дополнительных расходов, то есть там отчетность, аудит, раскрытие информации, рейтинги, то есть там много всего, что для малого бизнеса просто в силу масштабов, ну, не очень целесообразно. Но средний бизнес и вот такой вот сегмент МСП+, про который тоже сейчас часто говорят, вот чуть-чуть выше среднего, да, для них облигации, да, это хороший инструмент, тем более там тоже есть субсидирование расходов на выпуск облигаций, там тоже есть масса таких преференций. Там есть различные тоже специальные программы поддержки тоже как раз для таких компаний. И облигации, да, это инструмент те, кто подрос до этого уровня. И он тоже сейчас бурлит, то есть там на рынке бум выпусков. Прошлый год вообще рекордный объем выпуска корпоративных облигаций, и в том числе как раз вот среднего бизнеса.
Угу. Ну, то есть, вот интересно опросить как-нибудь МСПшников. Они вообще понимают, что у них вот такой набор, как говорится, в колоде, не только кредит или лизинг. Исходим из того, что предприниматели потихонечку все инструменты будут...
Ну, я думаю, что вот этот путь со старта на старте, понятно, что вот есть инструменты, которые доступны прямо на старте тем, кто не имеет ни кредитной истории, ни, скажем так, вот там какого-то достаточного набора таких атрибутов, когда уже даже можно в банк идти, да? То есть на самом старте, понятно, что вот краудфандинг, он на самом старте уже доступен, в принципе. Микрокредиты тоже доступны. Но доступны в том смысле, что они дорогие. Примерно в этом же районе начинается факторинг. Вот. Лизинг тоже вот примерно там же. И дальше начинается банковское кредитование. А уже потом, дальше, когда история наработана, уже все хорошо, уже и облигации там где-то на горизонте. Но это нормальный путь. Я думаю, что просто это нужно предпринимателям тоже вот как-то вот доносить вот этот вот трек, что нужно идти вот так шаг за шагом. И, ну, понятно, что сначала использовать инструменты, которые проще, меньше требований, но зато они сразу доступны. Потом постепенно усложняться, и по этой лестнице чем дальше, тем будет дешевле. То есть вот вопрос еще в том, что чем дальше при развитии, тем будет все дешевле. Сначала дешево не будет, но это нормально.
Резюмируя, мы смотрим в этот год больше с оптимизмом, ожидаем определенных коррекций, в том числе и связанных с высокой ставкой. Вот мы пока не до конца понимаем, как будут работать программы льготные, на кого они будут рассчитаны, как произойдет диалог Центрального банка с другими ведомствами, которые заинтересованы в льготных программах, потому что заинтересованы в росте своих секторов, потому что это тоже противоречие надо как-то куда-то пристроить. Но понимаем, что мы не ждем каких-то таких страшных сюрпризов, что в какой-то момент рынок встанет. Да, хочется всегда расти, но иногда бывают моменты, когда надо просто постоять, как говорится, помолившись. Вот будем думать, что решат проблему со ставкой, с требованием к банкам и так далее. А как вот, по-твоему, значит, лидеры же это топ-30 до сих пор?
Угу.
Они останутся, конечно.
Да.
Вот. У них, образно говоря, есть госзадание, госзаказ на финансирование МСП. А вот середнячки, банки средние, они риск по-прежнему будут любить этот? Или потому что у них выбора не будет, потому что у них не будет топ-клиентуры корпоративной?
Здесь я бы вспомнил, какая вообще была динамика последних нескольких лет. До пандемии, вот до 2020 года, все время росла доля крупнейших банков. И крупнейшие банки, там и топ-30, и даже если взять топ-10, они, в общем, захватывали все больше, больше, больше долю рынка. И фактически такой процесс начался, да, ухудшающего отбора, когда маленькие банки, средние банки, в силу того, что либо они не очень были задействованы в программах поддержки, в том числе, и не могли вот как раз льготные транслировать кредиты. И к ним, собственно говоря, нормальные заемщики, хорошие, даже и перестали обращаться. Они все время шли уже к крупнейшим, что еще больше вот этот разрыв увеличивало. Но в пандемию этот процесс приостановился. То есть там как раз за счет того, что появилось множество льготных программ, которые, правда, были тут же завершены, но они вот такой вот открыли шлюз, что называется, и средние и малые банки снова нарастили клиентскую базу, и они сами тоже технологически изменились в лучшую сторону, что позволило снова вот рынку как бы вот оживиться в этом плане. Сейчас многие средние банки предлагают весьма такие хорошие условия для малого бизнеса и по обслуживанию, и по кредитованию. Обслуживание в смысле там расчетно-кассовое обслуживание, там различные операции, в том числе по транзакциям, по которым крупные банки уже там, может быть, не могут это сделать. И, кстати, это касается, допустим, той же внешнеэкономической деятельности. А раз они обслуживаются, эти малые и средние предприятия, в этом плане, значит, они, скорее всего, в этом же банке могут и кредитоваться. То есть получается, что сейчас рынок опять изменился, и средние банки получили определенный такой тоже импульс. И они активно работают с малым бизнесом, и они не отпускают этот сегмент. Для них тоже действительно это хороший клиент, он важен. За малый и средний бизнес реально борьба среди вот разных категорий банков, от крупных до маленьких. И также еще, мне кажется, важный такой момент, что все-таки мы видим, что постепенно присутствие в этих программах, в льготных программах, программах по поддержке малых банков увеличивается. Да, у них небольшие объемы здесь, но они могут предлагать тоже продукты малому бизнесу. И вот эта история, которая, ну, это там частый пример, да, вот, допустим, малый, даже, ну, средний предприниматель приходит в крупный банк, ну, у него там менеджер, он с ним там работает, соответственно, да, и вот он общается на уровне, что вот у него есть за него отвечающий сотрудник, но он не может, если у него какой-то вопрос стратегический, скажем так, да, он с ним же его и решает, но это, может быть, создает определенное ощущение, что он пришел и смотрит снизу вверх, совсем так, наверх, и как бы вот он в таком статусе, да. Приходит он в маленький банк, все равно это другое ощущение статуса, да, и вот этой переговорной позиции, что называется. Он все-таки уже разговаривает на другом уровне. Тем не менее, статус коммуникаций с банком, да, мне кажется, он тоже остается важным. Для малого предпринимателя это важно. И поэтому малые банки сохраняют сохраняют свое вот это преимущество определенное. Я думаю, что для малых предпринимателей, вот этот важный, мне кажется, тоже совет, скажем так, не бояться, даже я бы сказал, что не то, что не бояться, наверное, не отсекать вот эти малые банки с их предложениями и кредитными, и другими, поговорить с ними, потому что, возможно, именно в этом вот как раз ключ входа на рынок и получения даже лучших условий, чем у федеральных банков. Вполне может быть, что это вот хороший заход и в кредитные продукты, и в некредитные.
Ну, то есть в силу многообразия мы это признаем, и это очень хорошо. И хорошо, что процесс перетряски банковской системы не был до конца в этом смысле завершен, что остались крепкие, сильные игроки среднего размера, которые рады таким заемщикам. Потому что для них это не совсем малый бизнес, для них это практически крупный бизнес.
Ну, для них это такой клиент, да, который это, каждый да, из которых
да, для них значимый, очень да. много значит, да. Как мы посоветуем клиентам, что вот все, пришло время, дальше надо занимать, дальше уже и сам не потяну. Бухгалтер скажет, он сам это поймет, или как, или консультанта какого-то наймет, или наитие такое, что все, вот... Или просто контракт свалится хороший, а его надо будет профинансировать.
Ну, да, вот это очень такой тонкий момент, потому что, мне кажется, в любом, даже самом там, маленьком микробизнесе, момент финансового планирования вот такого, да, то есть, собственно говоря, распланировать, что дальше будет происходить по деятельности, и требует ли это, то есть, чтобы вот нормально работать, грубо говоря, или действительно запустить что-то, что принесет в будущем прибыль, или какая-то сделка, или какая-то покупка чего-то, оборудования, расширения и так далее, либо профинансировать оборотку, чтобы, опять же, дальше ликвидность эту пустить в действие, скажем так, да. Вот в какой-то момент это решение, очевидно, назревает, и оно экономически оправдано. То есть вот занять даже, понятно, под какую-то ставку, может, даже не самую маленькую, все равно получается это выгоднее, это эффективнее, чем не занимать, потому что это даст больше в дальнейшем такой финансовый результат. Но кто это решает? Ну, на этапе микропредприятия, ну, очевидно, это, конечно, собственник и руководитель. Тут вряд ли кто-то может решить, потому что главный бухгалтер, наверное, не решит. Это не задача главного бухгалтера. Вот в какой момент возникает функция финансового директора? Я все время говорю о том, что даже для малого бизнеса, уже где-то начинается необходимость, чтобы был финансовый директор. То есть для крупного бизнеса это понятно, всегда должно быть. У среднего бизнеса почти всегда. Я вот, честно говоря, не понимаю, когда компания с миллиардом даже, например, оборота, там миллиард, полтора миллиарда, и нет финансового директора. Ну, это странно. У бухгалтера другая задача, это не то. Без финансового директора такой масштаб, это уже значит определенные риски, которые растут, и это определенные потери даже именно упущенных возможностей по управлению финансовым, в том числе долгом. Поэтому, да, финансовый директор. И он тогда это и может рассчитать, определить, он строит финансовую модель, где будет понятно, тут вот точка, откуда нужно занимать кредит или как раз, может быть, факторинг, лизинг, еще что-то. Но на микроуровне, да, наверное, это все-таки учредитель и руководитель, ну, потому что неизбежно. Потому что в микробизнесе руководитель, он же всем занимается,
ну,
да?
Ну, в общем, да. Понятно, что там... У него может просто не быть ресурсов это все оплачивать в моменте в этом, да. А в какой-то момент уважаемые клиенты, уважаемые предприятия МСП, пожалуйста, не экономьте на этой службе, она может оказаться крайне важной для вашего развития, чтобы у вас проходили ваши упражнения с финансированием надлежащим образом. Павел, ну, мне кажется, мы в этот раз тоже очень так интересно поговорили. Спасибо огромное, что пришел к нам в гости, да, и остаемся на связи.
Спасибо большое, всем удачи и снижения ставки, конечно.
Где предпринимателю найти деньги на свой проект? Что происходит на рынке кредитования? Как компаниям малого бизнеса достичь финансового успеха? Реальные кейсы и профессиональные эксперты в моем подкасте «Купринов на связи». Подключайтесь, подписывайтесь и будем на связи!